Дорогой спонсор партнера, пожалуйста.
Спасибо большое. Я для себя определился, что кризис наступил только вчера, когда сел в свой автомобиль и не обнаружил автомобильных дворников в счетах. То есть наглым образом, бессовестно просто стащили. Я понял, что вот настали те самые времена, когда мы наблюдали такие картины. Я постараюсь очень кратко и не задерживать вас перед фуршетом. Под руки попалась на днях статья из ведомостей новосибирских, где была проведена очень любопытная статистика рассмотрения споров в октябре арбитражным судом Новосибирской области. Как я понял, там ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. На 17,9 увеличилось количество споров по сравнению с сентябрем 2008 года по неисполнению договоров лизинга, а также займы и кредиты. На 17,9. Кроме того, на 53,2% по сравнению с сентябрем увеличилось количество споров с налоговыми органами. То есть, на мой взгляд, тема управления налоговыми рисками как никогда актуальна становится в такой период. Итак, в связи с тем, что и на этой конференции, и, судя по статистике, увеличивается и актуально говорить о неплатежах, я подразделил управление налоговыми рисками условно в двух плоскостях. Первое – в отношениях лизинговая компания-клиент, и второе – отношения лизинговой компании-государства. Хотя, когда мы говорим о налогах, безусловно, все это приводит к взаимоотношениям с государством. Но это разделение условное. Итак, первое. В условиях неплатежей, которые предстоят или, не дай бог, уже существуют, на что можно было бы кратко обратить внимание налогоплательщиков? Первое. В отношении налога на прибыль. Отчасти я застал выступление коллеги по теме налогообложения, где говорилось о списании во внереализационные расходы безнадежных долгов. Это статья 265 по налогу на прибыль, 266. Здесь я бы хотел отметить только один момент, достаточно интересный. В статье 266 Налогового кодекса поименован исчерпывающий перечень условий, при которых вы можете списать долги в качестве безнадежных на ваши расходы. Это ликвидация, издание акта государственного органа, истечение срока исковой давности и там еще иное прекращение обязательств. Но существует достаточно распространенное основание для списания долгов в качестве безнадежных по налогу на прибыль. Это попытка взыскать долги через суд арбитражный, эта попытка не венчается успехом, и в порядке исполнительного производства налогоплательщик получает постановление судебного пристава исполнителя о прекращении этого самого производства. И вот возникает вопрос, можно ли списать в качестве безнадежного долг по такому документу. Если будем смотреть буквальное толкование закона, нельзя. Но, к счастью, существует судебная практика, которая была апробирована, проверена высшим арбитражным судом, согласно которой по такому документу, по постановлению пристава по прекращении исполнительного производства, тоже можно списать долги, чтобы вас вдвойне не настигало негативное бремя. И так не получили деньги от лизингополучателей, а еще и налоги нужно с них заплатить. И, по всей видимости, в качестве альтернативы вот такому единовременному списанию долгов, может быть, компаниям следует рассмотреть возможность создания резервов сомнительных долгов, которые позволяют списывать в таком постоянном порядке по итогам отчетных периодов на расходы внереализационные суммы сомнительной задолженности, еще не безнадежных. Правда, необходимо будет на конец года корректировать и ставить в доход те суммы, которые не были списаны в качестве безнадежных долгов. Следующий аспект в отношении неплатежей по налогу на добавленную стоимость. Принципиально важный и интересный момент, который, по всей видимости, был упущен при подготовке изменений в налоговый кодекс антикризисных. Ну, потому что, наверное, как известно, буквально за ночь их писали и корректировали. Поэтому такие сжатые сроки, конечно, нельзя, наверное, было все учесть. О чем я говорю? Учетная политика по отгрузке у компании, по НДС. Вы с лизинговых услуг заплатили налог в бюджет, либо исчислили, а не заплатили, потому что у вас к зачету есть сумма возмещения еще. Лизингополучатель не платит лизинговые платежи. Раз, два, три, и вообще, может быть, куда-то исчез, либо обанкротился. Что делать с НДСом, который попал в бюджет с такой реализацией лизинговых услуг? В статье 171 и 172 Налогового кодекса в отношении НДС есть оговорка, что вернуть, то есть вычесть такого рода НДС можно только в двух случаях. Если произошел отказ от услуг, либо возврат товаров, работ, услуг, имущественных прав. В случаях неплатежей ни отказа, ни возврата нет. Поэтому принципиально важно обращать и на такие моменты, и если все-таки вы можете подойти и поговорить с лизингополучателем, то, может быть, в том числе для цели налогообложения имеет смысл расторгнуть договор, тем самым зафиксировав, что вот эти отношения прекращаются. Но вот эта проблема остается, и, на мой взгляд, вот для общественных организаций дополнительный вопрос для обращения наверх. Далее. Что касается отсрочек и рассрочек лизинговых платежей, если об этом актуально говорить, по всей видимости, если лизинговая компания договорилась с банком в отношении аналогичных рассрочек по кредитным обязательствам, заемным обязательствам. По налогу на прибыль, к сожалению, договорились вы по рассрочке с лизингополучателем. Он вам вроде бы платит, но для цели налогообложения по налогу на прибыль доход не уменьшится, если вы в этом месяце получили в 3 раза, например, меньше суммы. Потому что стоимость лизинговой услуги изначально была зафиксирована в договоре в большем объеме, и речь идет не об уменьшении дохода, а лишь о рассрочке. Второе. Если, по сути, рассрочка по Гражданскому кодексу – это это коммерческий кредит. От вас зависит, от лизинговых компаний, будет он беспроцентным или процентным. Если вы договорились с лизингополучателем о том, что эта рассрочка не будет подразумевать выплату процентов с его стороны в лучшие времена, то есть основания в лизинговой компании не соглашаться с налоговыми органами о доначислении дохода в виде процента по 40-й статье. Существует, в частности, арбитражная практика, несколько противоречивая, но преимущественно в пользу налогоплательщика, которая говорит о том, что по 40-й статье проценты по кредитным обязательствам, заемным обязательствам, и в том числе по коммерческому кредиту, не могут доначисляться. По налогу на добавленную стоимость. С одной стороны, карты в руки, государство разбило на 3 части платежи по НДС, 1/3 можно уплачивать каждый месяц в течение квартала. Вроде бы и можно привязаться, ничего вы не теряете по НДСу, если договариваетесь с лизингополучателем также по рассрочке, например, на аналогичных условиях. Но также хотел бы обратить внимание на один принципиальный момент, который раньше не обращали на него внимания. Сейчас, по всей видимости, к сожалению, на него наше внимание придется обратить. Если вы вдруг договорились с лизингополучателем о процентном коммерческом кредите, то возникают следующие налоговые обязательства у лизинговой компании. Необходимо будет заплатить НДС с процентов, И на слайде указана арбитражная практика, она очень незначительная. Вот я на самом деле нашел только одно постановление по Северо-Западному округу, где говорится, что эти проценты по коммерческому кредиту должны облагаться на основании 162 статьи Налогового кодекса, как иные суммы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг. В свою очередь, лизингополучатель к вычету эти суммы принять не сможет, и, соответственно, ему счет-фактуру не нужно выставлять на процент. Почему? Потому что, объясняет арбитражный суд Северо-Западного округа, лизингополучатель платит проценты, а не оплачивает стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав. А по процентам никакого входного НДС у него по НК РФ не предусмотрено. Вот такая вот хитрость. Вроде бы один заплатил НДС в бюджет, а другой по вычету принять не сможет. И последний слайд в отношении управления налоговыми рисками в отношениях лизинговой компании государства. Здесь я бы хотел отметить об актуальности в современных условиях законной оптимизации налоговых платежей. Раньше было время камни разбрасывать, сейчас, по всей видимости, наступило время эти самые камни собирать. Что я имею в виду? Оптимизировать налоговые платежи можно глобально двумя способами. Первый. Пересмотреть все те льготы, от которых компания в пределах 3 лет отказывалась и сейчас. Те расходы, которые компания в целях налоговой безопасности и минимизации рисков не признавала в целях налогообложения. В частности, в числе таких льгот амортизационные премии. Очень много ведется споров в кругу лизингового сообщества, может ли лизинговая компания применять амортизационную премию, размер которой сейчас с 2009 года увеличен до 30%, или не может. Я привел и письмо Минфина, откуда пошел такой спор. Естественно, Министерство финансов сказало, что никакой амортизационной премии. И мы когда были на встрече по этому вопросу от одной из ассоциаций лизинговой в Министерство экономики, нам сказали, что ну побойтесь Бога, и так вроде бы ускорена амортизация, зачем нам еще амортизационные премии. Но вот есть, например, постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа, которым признали право лизинговой компании на применение амортизационной премии. Более того, для этого существует, не всегда такое бывает, иногда бывает признают, а законных оснований нет. Как получили такой судебный акт, непонятно. Вот. Но в данном случае все аргументы в пользу того, чтобы премию можно применить. Поскольку в ПБУ 601 основные средства было в 2005 году внесено дополнение, которое действовало, начало с 2006 года. И в этих дополнениях говорится, что основные средства, которые постоянно предназначены для сдачи в аренду, включая лизинг, естественно, они отражаются на счете походные вложения, на 0,3 счете. То есть основное средство может быть как на 0,1 счете, так и на 0,3 счете. А статья 259 Налогового кодекса, пункт 1.1, которая говорит об амортизационной премии, говорит об основных средствах. Не только тех, которые на конкретном счете отражены, а в принципе. И следующий аспект уменьшения налоговых платежей, законное уменьшение, это использование переплат для зачетов. Прекращение инвестиций со стороны лизинговых компаний в определенное время, в зависимости от объема портфеля, будет влечь уже формирование НДС к уплате, а не к возмещению. Соответственно, необходимо будет вспомнить тот налог на добавленную стоимость, который вам задолжало государство. И если раньше налоговики очень охотно шли на зачеты вместо возвратов, то сейчас, наверное, самое время с ними согласиться.
Антон, прошу прощения, уже время все.
Да, у меня, собственно, последний тезис. И еще один аспект в отношении оптимизации платежей – это проведение аудита на предмет наличия или отсутствия налоговых недоимок. То есть главное не переплатить в бюджет в рамках закона, и главное не в рамках недоимок все это не отдать, не перечислить. В связи с этим, в качестве вывода, хотелось бы зафиксировать следующие два тезиса. Первый тезис. Очень актуально, на наш взгляд, провести всем компаниям своими силами или не своими силами на предмет этих вопросов налоговый аудит, чтобы, что называется, не налететь на большие суммы. И второе, если у лизинговой компании в процессе или завершены судебные какие-то дела, налоговые споры, то все-таки не стесняться и компенсировать судебные расходы. В отношении проведения аудита существуют разные позиции, своими силами или нет, но в качестве рекламы, естественно. Я могу сказать, что наиболее оптимально по нашему времени, по нашему мнению, проводить аудит а. сторонними специалистами, чтобы не возникало конфликт интересов с внутренними службами, ведь они ведут этот учет. Б. Эти специалисты должны быть практикующими юристами или адвокатами. Это те люди, которые заточены на спор, как суд будет оценивать ту или иную позицию в конечном итоге. Спасибо большое. Если есть вопросы, готов их выслушать сейчас или в перерыве.
Еще раз большое спасибо, да, но мы уже в перерыве сможем все обсудить. Сейчас у нас совсем короткая, маленькая, очень приятная часть. Хотелось учить...